Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем наш эфир. Это беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях батюшка. Это священник протоиерей Илья Кожевников, храм во имя Святой Троицы города Полевского батюшка представляет. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте.
Благословите.
Благослови, Господи, нашу передачу провести очень полезно и интересно.
Вот, я тоже вас благодарю, потому что вы тоже сочли такую возможность и издалека приехали из города Полевского. Вот, но хочу только сказать о том, что напомнить нашим радиослушателям, что мы в последнее время делаем как бы цикл передач с разными батюшками, который называется «Дух мира сего». И вот я хотела тоже сегодня услышать как бы ваше размышление о том, что сегодня происходит в жизни нашей, в христианской, духовной жизни, жизни нашей, сказать так, громко, может быть, церкви, нашей епархии, и вообще что происходит в церкви, и как нам спасаться. Вот в эти 40 минут мы с вами попытаемся об этом поговорить. Единственное, что еще хочу сказать, что действительно вот такое внутреннее ощущение, что времена действительно какие-то очень напряженные. То есть пишет тот же Аверхий Таушев, что необыкновенно сегодня мы чувствуем вот это внутреннее напряжение. И очень многих людей это, ну, так скажем, напрягает. Вот.
Наверное, во все времена в нашем мире после грехопадения не было времен простых. Враг наш на наш счет ничего не передумал, как он собирается погубить род человеческий, он от этой мысли своей не отказывается. И до тех пор, пока мы в этом мире живем, естественно, он какие-то козни будет строить. Но с другой стороны, Господь нам дал еще и такое твердое уверение, что врата адова не одолеют Церкви Христовой. И поэтому спасение, оно как и было, так и остается лишь в лоне Церкви. Поэтому задача человека, того, кто ставит пред собой цель спасения, это, конечно, укорениться в церкви, жить полнотой церковной жизни и устремляться к собственному спасению. Это не означает, что человек должен изолироваться ото всех, кругом одни соблазны видеть и прочее, прочее. Нет, мы остаемся нашими гражданами, патриотами Родины своей, семьянинами, учениками или учащимися, или учителями, или тружениками и так далее, пенсионерами. Это не важно. Важна удивительная вещь, что когда человек действительно горит, пламенеет духом, то и вокруг него также загораются другие люди. Хотя мы эту цель, обязательно нам кого-то всех спасти, мы такую цель не ставим.
Ну вот, это понятно, да, что мы как бы должны это очень хорошо понимать, что наша самая главная цель – это спасение души. Но вот все-таки, даже живя церковной жизнью, ты понимаешь, что ты… То есть вот ты боишься, как бы, чтобы с тобой не произошло самое страшное, не произошло предательство Христа. Вот я сегодня вам перед передачей рассказывала такой момент, да, что когда вот взяли мы последний номер, один из последних номеров православной газеты, батюшка там рассказывал, что когда вот будут вот эти 3,5 года, ну, такие как бы действительно устрашающие, и очень много об этом говорится, многие просто, откровенно говоря, этого боятся, что будут заблокированы у христиан все счета. И вот ты приходишь в магазин, и тебе говорят, а на вашем счете нет никаких денег, так что идите, живите как хотите. Вот как тогда христианам жить, как вот спасаться, как Господа нашего Иисуса Христа не предать?
Наверное, не мы единственные, кто задаемся этим вопросом. С другой стороны, нам христианство является удивительный пример, например, святых подвижников, которые удалялись в пустыне, не имели по всей внешности никаких видимых средств к спасению. Когда и Господь не оставлял верных своих и в пропитании, и во всем остальном. Но, конечно, это удел избранных и очень-очень немногих. Большинство людей, конечно, живут в миру. И большинство людей продолжают жить в больших или в малых городах. Хотя и много людей, те, кто живут на земле, значит, но Господь создал человека из плоти, из души бессмертной. И как плоть наша требует, алчит и жаждет, так и душа тоже алчит и жаждет, каждое своего. Тело нуждается в материальной в пище, а душа наша в духовной пище, в нематериальной. И вот когда вот это станет перед людьми выбор, представляется, что, конечно, нам очень, конечно, будет, мне кажется, представляться, что главное заботиться о хлебе насущном. Но ведь мы вспоминаем искушение Христа, когда Он после 40-дневного своего поста взалкал и вжаждал, и лукавым предлагал именно то же самое. То есть поклониться, и благо, и прочее-прочее. То есть или власть, или чудо, и так далее. Или там насыщение. Но Господь отвергает это. Он говорит, не хлебом насущным живет человек, но Словом Божьим, исходящим из уст. И нам это кажется невероятным, но одно дело Господь, Бог, который стал человеком, а или там святые, которые благодатью Божией питались и обходились совсем-совсем немногим. Вот. Та система постов, которая существует в церкви, она как раз и призвана устранить диктат плоти нашей над бессмертной личностью, душой. Чтобы все-таки мы не забывали и за чечевичную похлебку, за именно в погоне лишь за голодом, утолением голода телесного, не продавали свое первородство духовное. Чтобы все-таки именно ради большего, то есть ради меньшего мы не отказывались от большего, от вечного. И вот, конечно, сейчас мы, наверное, рассуждаем об этом больше теоретически. Хотя были те, кто бросали вызов и уходили, как я уже сказал, в пустыню или там в непроходимые дебри, хотя, наверное, в пустыне было бы хуже.
У нас же все-таки семьи.
Да, и больше того, мы обязаны, конечно, и кормить, и питать, и заботиться, и учить. Но опять же стоит вопрос, если к этому времени так сконцентрируется зло, то чему мы хотим учить детей? Вот опять же, только ради жизни в мире сем. Вопрос очень непростой. То есть приходится человеку чем-то жертвовать, от чего-то отказываться. Вот пред лицом таких страданий или там какие-то, может быть, не страданий, но вот угрозы, по крайней мере, человек должен отмести все то, что будет препятствовать этому, препятствовать спасению. От человека требуется решительный шаг. И в этом не будет какого-то человеческого лишь произвола, а обязательно будет рука Божья, протянутая к нам, готовая нас поддержать и утешить, и напитать, и все прочее. И вот тут как раз, наверное, когда вот человеку перекрывают кислород, как раз из нас начинает по-настоящему наша сущность выходить. То есть кто мы, что мы из себя представляем. В том числе настолько на пике просто проявятся все греховные страсти, то есть и жадность, и злоба, и эгоизм, и все прочее, уныние, отчаяние. То есть это действительно будет на грани просто отчаяния какого-то, я так предполагаю. И вот тут-то как раз как никогда надо уповать на Бога и молиться. И если еще в то время будет возможность, то, конечно, держаться и церковного богослужения.
А вот раз мы уже затронули вот такие вот, ну, так скажем, прям совсем последние времена, то читаешь ведь еще и о том, что христиан вообще будут вот во времена Антихриста просто убивать нещадно. То есть тот, кто не согласен с мнением его, будет ну, просто уничтожать. Вот тогда милость Божия, она как проявляется?
Мне вот представляется, что само по себе вот, уничтожение физическое, оно не всегда будет именно только вот так. Потому что наоборот, за мученика могут пойти последователи. Мне кажется, там будет все гораздо изощреннее. То есть надо выставить человека с такой неприглядной стороны, чтобы никто ему не поверил и сказал, и хорошо, что его вот укокошили. Вот мне представляется, что таким вот образом уже информационный будет диктатура информационная. Мы сейчас в мире в современном это фактически видим, как подчас уничтожается всякое альтернативное мнение. какое бы то ни было противомыслие, скажем, генеральному курсу там. В общем-то, сегодня так и говорят, кто владеет умами, тот владеет всем. То есть, что в нас влагается, какое слово? Вот слово, оно обладает колоссальной силой. Мы знаем, что слово Божье обладает абсолютной властью. Каждый раз, когда совершается отпевание, то мы слышим такой отрывок из Евангелия от Иоанна, где Христос говорит, что верующий в пославшему меня, то есть Богу Отцу, а соответственно и тем словам, которые Христос, как словно как некий динамик, что ли, как-то транслирует, да, вот в свое время, значит, это слово, оно, тот не увидит смерти вовеки. То есть вот та жизнь, которая в человеке пребывает, вложенная в нас Спасителем, это что-то удивительное. То есть мне представляют, что именно вот в те времена, как никогда, будет явлена сугубая помощь Божья. То есть не брошен будет человек, который уповает на Христа. Угу.
То есть вот опять же вспоминаешь, говорят, ну, то есть мы сейчас с вами говорили, что Господь своих не оставит, и в то же время мы знаем, что чем больше будет увеличиваться зло в мире, тем больше будет увеличиваться в таком случае благодать Божья, которая будет поддерживать. А тогда вот поддерживает человека верующего. Тогда как... например, объяснить вот что. Когда тоже мы читаем в книгах, ну, пусть даже тех же святых отцов, такую мысль, когда говорят, что смерть будет избавлением для человека, настолько будет тяжко вообще существовать, что вот одно только желание умереть. У да. человека, чтобы
горы
только не видеть эти...
нас, и холмы
да,
покройте, да.
вот эти
и
все
вот,
ужасы.
Скажем, то, что совершалось, скажем, в концентрационных лагерях, тоже ведь ожидание, что готовность принять смерть, и это было бы действительно...
Как избавление,
как избавление.
Как исход
из мира сего, в вечную жизнь вход. Да. Но это не означает, что нам кажется действительно это каким-то как фанатизмом, да, может быть. И вот в том-то и дело, что насколько не дрогнет душа человека идти этим крестным путем. И вот чтобы не дрогнул человек, в нем должен быть совершенно ясен вот этот зов Божий. То есть вот насколько человек должен внимать этому голосу. Наверное, истинное Слово Божье, оно, может быть, и уже не будет к тому времени так проповедано, как у нас сейчас такая возможность транслировать там, через телевидение, там, прочие средства массовой информации. Или наоборот, это будет выставляться и как бы будет весьма легковесно и восприниматься как что-то такое, ну, какая-то личная забава там, или еще что-то. Значит, ведь задача-то лукава мне представляется как раз человека убедить, что это все к твоей личной жизни никакого отношения не имеет. Что вот жизнь – это одно, а вера – это совсем что-то другое. Вот отстоящее одно от другого очень далеко. Поэтому верь, пожалуйста, но как бы на жизни это никак на твоей не должно отражаться. Вот это не христианский совершенно подход. Христианский подход как раз в том, чтобы все поле нашей жизнедеятельности, все наши мысли, чувства, поступки, все соизмерялись волей Божьей. Угодно ли это Богу? К этому ли благоволит Господь? Или это наша какая-то уже отсебятина, и что-то мы такое совершаем, что, наоборот, нас лишает Божьей благодати?
Отец Илья, вот читаем у архиепископа, опять же, Аверкия Таушева, которого называют Златоустом последних времен, его книгу «Дороже всего святое православие», вот такую мысль. Не для того мы об этом постоянно говорим и пишем, то есть он призывает, как бы знаем, что Господь призывает нас к бодрствованию, бдительности над собой, потому что говорит, что так оно и надлежит всему быть, но не для того мы об этом постоянно говорим и пишем, чтобы вселить в наши души страхи малодушия, чтобы руки у нас опустились, а для того, чтобы открыть глаза на серьезность положения, чтобы предостеречь, чтобы побудить к большей энергии в борьбе за наши души против сатанинской прелести. И далее, вот он что говорит. Это тоже очень важный момент и важный вопрос, который я хотела бы вам сегодня тоже задать. Кто тоже об этом молчит и не любит об этом говорить, тот сознательно или бессознательно делает одно дело с сатаной и его приспешниками, читаемые у архиепископа Аверки. То есть, опять же, вот о нашей вере вопрос. Мы понимаем, что даже недавно наших слушателей знакомили с трудами протоиерея Валентина Свинцицкого. Забыла фамилию. Протоиерея Валентина Свинцицкого, которому задали еще в свое время вопрос, да, вопрос о либеральном православии. Что это что-то такое легкое, мы как бы верующие, и как бы ни к чему особенному. Да, мы христиане. Христиане, как те же самые фарисеи. Вот недавно была, вчера на службе была, как батюшка сказал, вот в эту неделю мытари и фарисеи, он сказал, что мы, говорит, первые половину дня мытари, а вторую половину дня мы фарисеи. Так вот, вот это вот либеральное православие, которое как бы оно тоже у нас вот как-то просочилось вот в эту нашу христианскую жизнь.
Я не помню, кто из наших новых мучеников, исповедников Церкви Русской, кто-то из соловецких узников говорил такие вещи, что нигде я не был так свободен, как именно находясь в узах, именно в духовно свободен. Не в том смысле, что человек может позволить себе какие-то внешние там поступки, какие-то слова, декларации, там еще что-то, но именно свобода в самоопределении нравственном. Вот именно почему мы подчас до последней черты, что ли, тянем и как бы лукавим, потому что у нас не хватает, может быть, сил, да, отказаться от всех тех вещей, от которых мы реально должны отказаться. Вот Христос говорит, с одной стороны, достаточно четко: кто не собирается со мной, тот расточает, кто не со мной, тот против меня. И вот где эта грань, где действительно мы должны понять, а где же мы со Христом, а где мы уже от Него отступаем? Вот тут как раз должна человеку подсказать его совесть. Совесть, которая не просто зиждется на человеческих собственных каких-то убеждениях, представлениях, а которая должна быть воспитана в духе святых отцов, которые и в том числе толкователи Священного Писания, и самое главное, его исполнители. И вот когда человек так воспитан, то совесть ему всегда подскажет. То есть это действительно как будто держаться за руку Христа. Христос говорит: «Не бойся, малое стадо, никто вас не похитит из руки моей. Отец более всех, и никто вас не похитит из руки его». Вот мы должны вот этот взять, наверное, такой для себя девиз. Ну а что означает быть в руке Христовой?
Или не выпускать ризу Христовую,
да, как,
из рук.
Что это означает?
Тоже такое выражение.
А это как раз, в первую очередь, подвиг борьбы с самим собою. Вот мы с вами уже приближаемся к дням Великого Поста. Для кого-то само по себе приближение поста – это тоже некий трепет и страх. А для кого-то это предощущение великой радости. Потому что именно в пост ты очистишься, отмоешься. Это как генеральная уборка, генеральная стирка души. Когда ты наконец-то вот вместе со всей церковью, с этими, может быть, продолжительными службами, с коленопреклонениями и многими поклонами, с замечательной молитвой преподобного Ефрема Сирина и так далее, мы входим в этот светлый дух покаяния, и когда вот чувствуешь, ну, какое-то облегчение и действительно освобождение просто от диктата этих страстей, которых ты сам же и вызвал, по сути-то, и запутался в этих сетях, как действительно Господь тебя врачует, исцеляет от этого. Вот, вот так же и здесь. Мне представляется, что вот эта целая система духовного воспитания, которая в церкви существует, это и аскетика, это и агиография жития святых, это и богослужение, и, конечно, несомненно, питание, что Господь питает нас в Святой Евхаристии, в других церковных таинствах. Вот без помощи Божьей выдержать все то, что выпадет, это, наверное, просто невозможно. Поэтому мы должны для себя уже сейчас стремиться жить по заповедям Божьим. В чем это состоит? Вот можно для себя достичь определенного правила жизни и стараться его держаться. Во-первых, это ежедневная молитва. Хорошо бы, чтобы это было не просто там утреннее, вечернее правило, а в течение дня непрестанное обращение к Богу, какими-то пускай короткими молитвами, может быть, лишь строками из Псалтирии. Допустим, «Боже, в помощь мою вонми», или, допустим, «Сердце чисто, созижди во мне Боже», другие, которые, в принципе, мы знаем. И вот мы смотрим, как святые, допустим, подвижники, они непрестанно, занимаясь рукоделием, пели псалмы или назидали себя какими-то такими маленькими фразами. Подчас эта фраза так может войти в сердце человека, что он даже оставляет какой-то труд и как бы как некое созерцание погружается, вдруг чувствует вот эта глубина, которая открылась в этой фразе. Конечно, это должно быть еженедельным участием в церковном богослужении, без которого просто невозможно человек. Вот удивительная вещь. Посередине божественной литургии, во время пения Херувимской, такая удивительная фраза. «Ныне всякое житейское отложим попечение». То есть мы должны вот сейчас все житейское, вот весь тот сумбур, который у нас в голове, все наши переживания, тревоги за себя, за близких, за детей, за свою будущность или за прошедшие какие-то вещи, мы сейчас давайте это все отложим. И как будто вот мы сейчас должны сверить компас. Вот давайте посмотрим, как будто вот по азимуту мы идем или нет. Вот кто занимался туризмом, допустим, ходил по азимуту, он знает, вот идет сплошная тайга, никаких внешних ориентиров нет. Если был на открытом месте, как-то еще можно было ориентироваться. Тут вот сплошные заросли и так далее.
Можно я вас перебью? Да. А ориентироваться по азимуту – это как?
Вот, это как раз вот в духовном смысле, в смысле в простом смысле,
да.
Не в духовном.
Сначала в простом, да.
Ну, тогда это человек идет по компасу, берет определенный градус по компасу, соответственно.
Понятно,
там,
понятно,
и
да.
Выбирает этот азимут. А когда в духовном смысле, вот мы действительно должны откладывать житейские попечения. Мы вспомним, как Христос на Тайной вечере говорит Петру, апостолу: «Симон, Симон, вот сатана просил вас сеять, как пшеницу». Как раньше сеяли пшеницу? Шел с коробом зерна на плече сеятель и во все стороны разбрасывал семена. Вот так вот, по представлению, видимо, врага нашего, каждый христианин должен быть как отдельная горошина. Вот это большая наша беда, когда мы вместе стоим в одном храме, от одной чаши причащаемся, и при этом каждый сам по себе. Это подобно тому, как вот едут люди в автобусе, в трамвае, и каждый сам по себе, хотя едут в одном вагоне. И это тоже, в общем-то, по сути, наша большая беда. Почему мы не можем проникнуться любовью и узнавать друг друга, вот наших прихожан, дружить с семьями, чтобы наши дети дружили, то есть совершать какие-то послушания, какую-то работу на приходе, то, что нас должно объединить. Понимаете, я, может быть, не смогу положить жизнь там за другого, которого я не знаю, еще сомневаюсь, вообще надо ему это или нет. А вот тот, кого я люблю, кого я уважаю, знаю, с которым я дружен, то, конечно, мы за таких жизнь свою будем отдавать. Вот, поэтому это вот еще очень важный момент объединения, которое мы ведь в символе веры так и называем нашу церковь, единой, соборной. То есть она собирает нас, она как действительно клеточки единого организма собирает, каждая клеточка служит своей функции, и вот поэтому очень важно. Ну и, конечно, вот если продолжать то, с чего я начал, то есть повторюсь немножко, что это ежедневное молитвенное правило, это еженедельное участие в церковном богослужении, еженедельные, пускай небольшие, посты среда и пятница. Потом приходят большие посты, вот сейчас как Великий пост, допустим. Это, конечно, у каждого человека мера своя. Каждый человек и мера поста своя, и он каждый со своей страстью, в первую очередь, борется, что у него наиболее актуально. Мы не можем со всеми бороться страстями, это невозможно, да и не все для нас актуальны. Но вот есть то, что есть какая-то задача у каждого. Вот с этим надо в первую очередь начать что-то делать, трудиться. И, конечно, вот если так вот посмотреть во всей перспективе жизни, то задача человека – к итогу, исходу из своей земной жизни – это обожение. Именно так определил цель христианской жизни преподобный Серафим Саровский – стяжание Духа Святаго Божьего. То есть наша душа, как некая копилка, как некое вместилище, должна быть очищена от всего того, что препятствует благодати Божьей войти в нас. И вот вообще вот вопрос с тем, что с нами случается сегодня. Вот, кажется, взъелся на нас начальник, лишил нас премии, на которые мы очень рассчитывали, в общем, сказать, что у нас много денег, и нам лишние там хоть там 5 тысяч, там даже 3 тысячи, 2, как бы не нужны. Вот этого, наверное, никто не скажет. Или вот вдруг что-то там с нашими коллегами происходит, или так далее. Ведь надо понять, что да, можно сказать, это все людская немощь, людской произвол, но нам Господь говорит, что и волосы наши головы сочтены, и ни один из них не упадет без воли Отца Небесного. Значит, мы должны во всех этих вещах пытаться разобраться, для чего именно мне Господь послал эту ситуацию. Почему именно со мной такое происходит? И вот если мы научимся именно так вот рассуждать, то мы действительно будем Бога благодарить, на людей мы не будем раздражаться и озлобляться. Более того, мы в житиях святых находим иногда, что они относились к своим учителям как к благодетелям. Они им были искренне благодарны, и в этом смысле какое-то там, чтобы там их костерить или там как-то ругать, вообще не находим. Это, наоборот, удивительная кротость и так далее. То есть мы как в новых мучеников, так и у древних мучеников находим, вот в каком духе они пребывали, в духе Христовом. Как Христос молился за своих распинателей: «Отче, прости, они не ведут, что они творят». Так это была действительно жалость к тем, кто одержим этой злобой или страстями, там, скажем, стремлением к власти, или там, а может, страстями, за которыми просто уже стоят какие-то демонские манипуляции. Они воспринимали их с великой жалостью, а не как врага личного. Вот. Мне представляется, что это вот именно вот так, и это и есть наш путь, наверное, в том числе, если нам когда-то представится подвиг исповедничества.
Этот вопрос задается очень часто нам, нами в том числе. Вот, отец Илья, а кто враги наши?
У нас два врага. Это внешний и внутренний. Яшка, яко-яшка. Как говорил праведный старец Алексей Мечов. Яшка – это наше тщеславие и прочие греховные страсти, которые в нас сидят. Вот действительно, если вспомним из истории троянского коня: «Бойтесь донайцев, дары приносящих». Вот действительно, есть то, что, к сожалению, не без нашего участия развивается в нас в самих. Это то, что паразитирует на нашем своеволии, на наших подчас греховных желаниях. То есть, развивая греховные страсти, мы тем самым даем врагу, дьяволу, больше власти над самим собою. И наоборот, освобождаясь от греховных страстей, от зависимостей, человек становится все более свободен от всяких его происков. Он, конечно, насчет никогда, еще раз повторюсь, не успокоится, и будет, он все время как бы ищет брешь, слабину в нашей обороне. Есть у преподобного Иоанна Лествичника такой удивительный термин. Он говорит: набег помыслов. Набег помыслов. Вот лукавый иногда внезапно, с неожиданной стороны, совершенно неожиданно, вдруг на нас набег таких помыслов устраивает, но целью его является не прошибить нашу оборону, а посмотреть, в какую сторону мы качнемся. И вот иной качнется в сторону уныния и тем самым покажет свою слабую сторону. Другой покажет испуг, третий, наоборот, озлобится на всех, кто-то справится и возгордится, и начнет тщеславиться, вот какой я молодец, и так далее. То есть, вот, с одной стороны, это внешний и внутренний враг. Внешний враг – это не человек. Это именно те духовные, демонические силы, которые люто ненавидят Бога и человека как излюбленное творение Божье. Как с ними бороться? Наверное, тут не надо с ними бороться, а бороться за то, чтобы быть со Христом. Вот самый лучший способ – это действительно держаться Христа. держаться благодати Божией, которая нас покрывает со всех сторон, оберегает. Господь не оставил нас на растерзание ни греховным страстям, ни вот этим внешним каким-то нападкам бесовским. Ну и понятно, что по слову Иоанна Богослова, где он говорит, что мир во зле лежит, он говорит, что да, от плоти мира и дьявола находят на нас соблазны. От плоти, то есть не от тела, а именно от той плотской стороны нашей души, где, собственно, гнездятся наши греховные страсти. Я напомню, что святые отцы говорят о 8 основных греховных страстях, которые между собой, как звенья одной цепочки, связаны, и если за одно звёнышко потянешь, то и потянется вся остальная цепочка. Первой, с которой святые отцы рекомендуют нам начинать борьбу, это чревоугодие. Они называют чревоугодие дверь в сердце человека до всех прочих греховных страстей. Пока мы эту дверь не прикроем, пока мы не обуздаем свою владыку чрева, то все остальное будет с нами происходить просто естественно. Почему, казалось бы, христиане, мы говорим о чревоугодии? Вот посты, там все прочее. Некоторых людей это жуть как пугает, вот это вот утеснение плоти своей. Очень просто. Чревоугодие – это самоугодие, это самоугождение. Почему-то я себе любимый в чем-то буду отказывать. И, соответственно, исходя из этого, человек питает свой эгоизм, свое самолюбие, как и все прочие греховные страсти. Второй – это блудная страсть. Третье – это сребролюбие в самых разных видах. Это и жадность, и скупость, и зависть. Это четвертое – это гнев. Причем есть явный гнев, это ярость, вот выплеск такой ярости. А есть еще хуже, это сокровенная ненависть, это тихое презрение. Но и вот мы очень много, мы почти все, мне кажется, заражены этой болезнью. То есть мы для себя, с кем-то столкнувшись, вычеркиваем этого человека из круга нашей жизни. Для нас он ноль, он никто. Нас, мы с ним, ну так, можем поулыбаться, но в принципе мы с ним, нам дальше не по пути, и мы в него не верим и все прочее. То есть мы на нем жирный крест поставили.
Потом... Вот об этом поподробнее.
Да.
Можно? Чуть-чуть у нас еще есть минут 6.
Ну, я все-таки хотел просто по страстям
сначала хорошо,
пройти.
Хорошо, да, но если тогда успеем.
Естественно, вот пятая страсть является печаль. Это такой онегинский сплин, который рождается от праздности. Вот как большинство людей тратит свое свободное время? Вот если вот нам выпала свобода, сразу же залезть в свой гаджет, включить компьютер, телевизор. То есть чем-то занять. Вот, причем неважно, что там новости будет, какая-нибудь там музыкальная передача, или там ток-шоу какое-то интересное, там кажется, все такая тема актуальная и прочее. На самом деле ведь это праздность. Представляете, еще 100 лет назад у наших жителей, скажем, не было там ни театров. Ну, театры были, но это были в простых маленьких городах, они могли быть заезжие какие-нибудь там. То есть, и в итоге люди чем заняты были? Они трудились. И вот труд – это великое утешение человека. Вот давайте найдем себе, скажем, на ближайший пост великий, какую-то задачу поставим, может быть, это будет рукоделие, может быть, это какой-то будет ремонт, который мы никак. При этом, конечно, нельзя забывать, что очень важно это сохранять упование на Бога и молитву. Шестая страсть – это уныние, это депрессия, это такое опустошение души, причем не всегда явное, но в котором человек действительно склонен не уповать на Бога. Наконец, это тщеславие и гордость. Тщеславие – это выпячивание себя, это все время как вот фарисейство, которое есть, по сути, свое лицемерие, то есть это надувательство, это именно когда мы раздуваем, допустим, там, огромный мыльный пузырь, и, о, я надул самый большой, он такими всякими радужными цветами переливается, он такой красивый, но на самом деле это что за такое? Это пустышка. И вот так же, вот давайте не будем себе льстить, подобно как фарисей себе льстил, будто он имеет некие заслуги пред Богом, а будем вот противоставлять этому мытарево покаяние. И, конечно, гордость это вообще болезнь ума. Гордость – это убежденность в собственной правоте. Я всегда прав. Посмотрите вот на человека гордого, его невозможно переубедить. Что бы ему ни говорили, он всегда прав. И подчас бывает, вот нам кажется, ну а что можно с этим делать? Мы знаем, человек гордый. Так вот, это уже дело промысла Божьего. Когда человека не убедить ничто словами вот так просто, тогда Господь попускает ему скорби, страдания, и через вот эти вот тесные обстоятельства, как будто вся чешуя, что ли, все вот это вот носное, вот это все вот выпендрёшь, вот это, он просто уходит, потому что человек, он познает свою немощь, особенно в болезнях и в прочих утратах. Поэтому вот мы должны знать это святоотеческое наследие, мы должны им обязательно пользоваться, не просто хранить на полке, а должны по нему жить.
Вот еще последний вопрос у меня, отец Илья, к вам. Вот вы говорите сейчас, что человек гордый – это человек, который убежден в своей правоте. А если он убежден в своей вере, и отсюда его гордость? Такая вот, ну, то есть убежденность именно, не гордость, конечно, а убежденность, и он порой просто не соглашается с мнением других людей.
Вот настоящая вера, она всегда сопряжена со смирением. Она не пытается никому что-либо обязательно доказать. Человек просто стоит в своем. А почему горделивый или тщеславный человек так очень переживает насчет того, что его не принимают и не слышат? Именно потому, что он воспринимает это как личная обида, как личный какой-то позор, как что-то такое, что надо как бы от этого избавиться. Мы на примере святых мучеников, наоборот, видим, как они… Ну, давайте посмотрим на нашего Господа, который обнажен, оплеван, висит на кресте. Ведь он ничем и никак не защищается. Он предает себя в руки. И вот крест – это как раз и есть удивительный образ абсолютного послушания промыслу Бога Отца и беспредельной любви к людям, ради которых он распростер свои руки на кресте.
Вот так вот. Вот так мы сегодня с вами закончим нашу беседу. Вот этим вот распятием самого себя, своих вот этих греховных наклонностей. Батюшка, вам спасибо большое, что вы сегодня приехали к нам на прямой эфир. Я нашим радиослушателям хочу напомнить, что сегодня гостем нашей программы был протоиерей Илья Кожевников из города Полевского, из храма во имя Святой Троицы. Спаси, Господи, до встречи в эфире. Тема нашей беседы называлась «О духе мира сего». Спасибо, спасибо.